«Хитростью не изойди, Федя», — сказала набожная мать-старуха, не одобрявшая затей сына. «Ничего, мамаша, мне бы только руки наставить». И он-таки наставил. В соседней деревне взял за себя здоровенную девку, которая была чуть ли не на голову выше его самого. Пекашинский зубоскал Пека Векшин, в первый же день пораженный внушительным ростом, новобрачный посочувствовал. «Не по себе, сук!» — загнул Федя. «К эдакой колокольне без лестницы не подступишься, пустобрех непутевый!» — сплюнул Федор Капитонович. «Мне не об утехах думать. Семь-то в худую почву бросишь, знаешь, какой урожай!» Урожай Федор Капитонович снимал действительно завидный. Что ни год, то девка, одна здоровей другой. Иной бы мужик от такой беды волосы на себе рвал, а Федор Капитонович ничего на судьбу не жаловался. Бывало, понаделает маленькие коски, выведет своих дочушек на пожню, смотришь, каждая тюкает себе да тюкает. А Федор Капитонович в своей неизменной черной шляпе деловито расхаживает, от одной к другой поправляет бруском коски, да наставляет. «Чище, чище, коси, доченька!» Пекашинские мужики только руками разводили. «Умственный ты человек, Федя, из дерьма сапоги шьешь, начальством бы тебе каким!» Ну и, конечно, когда в деревне организовался колхоз, Федора Капитоновича сразу же назначили бригадиром по огородничеству. Размахнуться решили широко. Спрос на овощи был огромный. В районе одних леспромхозов было несколько, да и самим колхозникам охота была иметь соленый огурец к столу. К маленькому огородику Федора Капитоновича прирезали целые гектары лучшей земли. Возвели новые с широкими рамами парники. Летом было любо смотреть, как лопушится в них ядреная зелень. Уверенно набирают силу огурцы и помидоры. Ну вот, подошла осень, и от обильного урожая собрали одни пустяки, так что и делить на трудодни было нечего. Федор Капитоныч оправдывался, ребятишки растаскали, червь поел. В следующие годы набеги ребятишек не прекратились, а червь тот совсем обнаглел. Зато колхоз прославился на всю область. Каждый год Федор Капитонович произведет какую-нибудь штуковину, то помидор с голову ребенка, то турнепс с колхозное ведро, и непременно отошлет в район и область, а оттуда грамоты. Председатель колхоза Лапушкин терпел, терпел такую славу, да однажды и рубанул. «Хватит огурцов да помидоров, капусту сажать будем». Что тут было? В районной и областной газете появились заметки «Дорогу опытнику Мичуринцу». «В Пекашине глушат творческую инициативу снизу». Лапушкина вызвали в райком, влепили выговор, да еще указали на политическую близорукость. А Федор Капитоныч меж тем и домик выстроил. Да еще какой пятистенок, и не в чашку рубленый, как у других, а в лапу, с теплыми сенями, с подвалом, просторными комнатами да горницами. И вот уже корреспондент областной газеты, побывав у Мичуринца-самородка и тщательно вникнув в его экономику, разразился статьей «Сделаем всех колхозников зажиточными и культурными. Пример Федора Капитоновича Плевакина». Другое светило области — архитектор, который много лет трудился над разработкой проекта новой деревни, поместил в газете снимок усадьбы Федора Капитоновича с выразительной надписью «Типовой дом социалистического села на севере». После финской кампании Федор Капитонович пристрастился еще к одной культуре — табаку. Дело в том, что в районе тогда начались перебои с куревом, ну и, конечно же, Федор Капитонович поспешил на выручку. Выращенный им самосад в перемешку с какой-то травкой пришелся по вкусу курителям. А во время войны пошел на расхват. И опять почет и уважение. После завтрака, когда жена с двумя девками, такими же рослыми, как и она сама, стали собираться на болото, чтобы потюкать травы для коровы, Федор Капитонович зло прошипел: «Куда?» Жена, обмирая от страха и не смея взглянуть на хозяина, пробормотала: «Куда приказывал?» «Куда приказывал, коровы бессовестные? Марш на колхозное!» Глава 31. Иной раз собьешься в лесу с нахоженной тропы. Бредешь час, бредешь два, бредешь целый день. Кругом сузем, дремучий ельник, замшелый от седого лишайника, вековые буреломы да непролазные топи, затянутые коварной осокой резуньей. Солнце не может пробиться сквозь толщу хвои, и внизу темно, как в сумерках. Все живое покинуло сузем. Даже медведь, любитель чищоб, и тот предпочитает держаться в стороне от этих гибельных мест. Разве только иногда глухо ухнет филин, да неслышно пролетит подслеповатая сова, укрывшаяся здесь от дневного света. Иссеченный лесным гнусом, насквозь промокший, ты на силу переставляешь вязнущие в водянистом мху ноги, и, кажется, еще немного упадешь и не встанешь. И вдруг расступится душный мрак, ослепительным сполохом сверкнет впереди эта березовая роща, и тебя словно подхватили крылья, понесли навстречу белым, залитым солнцем деревьям. Под ногами уже сухая, желанная земля, ласковый ветерок треплет потные волосы, и приветствуемый разноголосым звоном веселых птиц ты с благодарностью обнимаешь первую березку, прижимаешься к ней горячей щекой. С тех пор, как Анфиса стала председателем, как будто ничего не изменилось в ее жизни. Она по-прежнему моталась с утра до ночи, разговаривала с людьми, не соглашалась, спорила с одними, усовещивала и бронила других. Потом, спохватившись, бежала туда, где возникала заминка, и наравне с другими пахала и сеяла, косила и гребла. По вечерам она подолгу засиживалась в правлении колхоза. Надо было всех выслушать, каждому помочь и советом и делом. Приходила какая-нибудь престарелая Степанида с письмом от сына, от которого не было вестей больше полугода, и как же было не порадоваться старухиной радости. Не вспомнить добрым словом ее несравненного Пашу, первого работника на деревне. А как удержать слезы? Замкнуть сердце от чужой беды, когда перед тобой обезумевшая от горя соседка, только что получившая похоронную. Поздно вечером, когда деревня уже спала, Анфиса, усталая, голодная, днем не всегда удавалось перехватить даже кусок хлеба, до краев переполненные людскими печалями и заботами, возвращалась в свою пустую избу и, не раздеваясь, падала на постель, да так и засыпала. А утром, едва из-за леса покажется солнце, она уже на ногах, с подойником бежит во двор, и, перебирая соски у коровы, со страхом думает, что в колхозной кладовой кончается хлеб. Так жила Анфиса изо дня в день. И за всем тем шибче бежала по жилам кровь. Голова кружилась от новизны. Порой даже совестно. У всех война, горе неслыханное, а у нее наперекор всему через край хлещет жизнь, и старый, с годами потускневший мир сияет перед ней, как в первой молодости. Вот и сейчас, проезжая лесом, она влюбленными глазами смотрит на желтеющий в поле хлеб, вдыхает всей грудью смолистый воздух, с удивлением замечает запах невидимой в лесу земляники. Кобыла идет в ногу с конем Лукашина. Иногда колено Лукашина коснется ее колено, она наклоняет голову, краснеет и не в силах совладать со своей растерянностью, посылает лошадь вперед. Тогда, после приема в партию, приехав домой, Анфиса без утайки выложила Лукашину всю свою нескладную жизнь. И ничего как будто не было сказано между ними. Но с того дня она это чувствовала, не решаясь признаться себе, что-то новое, непонятное и волнующее пролегло между ними. «А Федулов-то каков сукин сын? В каждый колхоз лапу запускал!» Засмотревшись на маленькую белогрудую птаху, пристроившуюся на водопое у ручьевины, Анфиса и слышит, и не слышит, что говорит Лукашин. Но когда до нее наконец дошел истинный смысл его слов, она нахмурилась. Однако в следующую минуту улыбка уже играла на ее лице. По сосенкам возле дороги, перемахивая с верхушки на верхушку, прошла рыжая белка. И после того, как зверек скрылся в чаще, Анфисе казалось, что она все еще слышит легкий шорох сучков и падающих на землю сухих шишек. Когда они стали спускаться под горку к Синельге, Лукашин, прислушиваясь, заметил. «Кто это воет? Кто воет? Это Марфа наша поет!» — рассмеялась Анфиса и наотмашь хлестнула кобылу, направляя ее в воду. Миновав заросли прибрежного ивняка, она выехала на луг, который походил на огромное днище чана, втиснутое меж крутых лесистых гор. В голубом мареве белели платки, рубахи косарей. Косили парами, виднее работа. В ближайшей паре Лукашин без труда узнал величественную Марфу с непокрытой головой, вышагивающую под палящим солнцем, и щеголеватую, нарядную Варвару, бойко приплясывающую сзади нее. «Что это они? Ругаются, а работают вместе?» — спросил он, придерживая коня. «Завсегда так. Ругаются, а водой не разольешь». Под двумя большими кустами ивы они спешились, связали лошадей и пошли навстречу Марфе и Варваре. Свежекошенная трава вянула на глазах, хрустела стеблями под ногами и могуче источала в голубой воздух душистые запахи. Ветра не было. И этот волнующий аромат разнотравья плотной пеленой держался над лугом. Возле прокоса, в ожидании, когда подойдут косцы, Лукашин и Марфа остановились. Марфа, кончив раскидывать косьем кошеницу, расправила напотевшие плечи, не то в шутку, не то всерьез бросила Анфисе. «Чего выстала? Не икона. Взяла б да помахала. А вот и возьму». Задорно вскинула голову Анфиса. «Возьми, возьми, Анфисьюшка, поубавь у ней спеси!» Марфа недобрым взглядом смерила Варвару. «Ну, ты не родилась еще в пекашине такой бабы, чтоб спротив меня. Давай!» Обернулся она к Анфисе. Варвара, улыбаясь одними глазами из-под белого платка, наглухо окутавшего ей лицо, она и на работе не забывала оберегать свою красу. С готовностью протянула Анфисе косу, закивала Лукашину. Ей, видно, страсть, как хотелось стравить председателя с Марфой. Анфиса, ни слова не говоря, деловита и с внешним спокойствием, но Лукашин видел, как у нее бледнеет лицо, проверила насадку у косы, провела несколько раз бруском по полотну, затем стала снимать кофту. «Снимай ты, Марфушка», — посоветовала Варвара. Угловатое, шелушившееся от загара лицо Марфы расплылось в широченной улыбке. «Простудить хочешь? Она и косуд забыла, как держать, видишь, ведь ручки-то от карандашка высохли».